Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. У нас сегодня очень интересный гость. У нас педагог по сценической речи ГИТИСа Елена Двизова. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Елена Викторовна приехала к нам для того, чтобы проводить мастер-классы для уже работающих актеров, собственно, из всей Центральной Азии в рамках Международной школы Станиславского в Бишкеке. Но это очень интересная тема, вообще сценическая речь для актера. Объясните, пожалуйста, почему это настолько важно, правильно владеть своей речью и своей дикцией именно в актерском мастерстве? Потому что, ну, в принципе, кажется, если актер хорошо отыгрывает, то теоретически можно догадаться, о чем он там говорит, даже если его речь не максимально чиста.
Ну, послушайте, Наталья, вы купили билет. Вы купили билет, может быть, на последний ряд в театре. Вы все хотите слышать. Вы все хотите разбирать. Понимаете, вы пришли, вы хотите отдохнуть, получить удовольствие, да, а для этого как минимум должна быть разборчивая речь актера. В общем, дикция – это вежливость королей.
Насколько, на ваш взгляд, сегодня вообще актуален вопрос или проблема речевой культуры и актерской дикции?
Эта проблема была актуальна во все времена, а сегодня, мне кажется, она актуальна как никогда. Потому что характер сценической дикции – это отражение времени, стиля жизни и стиля театрального искусства. Сегодня разговорная, бытовая, уличная речь все чаще проникает на сцену в художественно непреображенной форме.
Но я ведь так понимаю, что пьесы, они ведь и пишутся как раз-таки вот таким простым языком, и, ну, вроде бы для того, чтобы это было понятнее современному зрителю. Или все же речь актера, она должна быть идеально чистой?
Вы понимаете, художественно непреображенное – это не только лексика, это еще и что стоит за словами. Это не должно быть скольжения мысли по поверхности, понимаете?
Угу.
Ну и звуки, и фонетика, и голос, и дыхание – все это входит в речь. Вне зависимости от того, просто ли написано или сложно, одно с другим не связано.
Ага. Вообще, вы вот сказали, что эта проблема такая достаточно серьезная, и существовала она во все времена, проблемы с дикцией актера и со сценической речью. А с чем это связано? У нас люди плохо разговаривают, в принципе, в том числе те, кто идут учиться, собственно, на артиста?
Вот вы знаете, Наталья, эта проблема действительно очень сложная, и она включает в себя комплекс, так сказать, трех подпроблем. Угу. Вот сейчас я про это коротко вам попытаюсь рассказать. Первая из них – это социокультурная проблема. Она связана с тем, что проблемы речевой культуры актера неотделимы от проблем обыденной речи, норма которой вырабатывается в повседневной жизни. В нашу эпоху интернет-общения с автоматической отменой необходимости развернутых речевых формулировок, второсортного видеоконтента, спешного ритма жизни, на сцену проникает артикуляционная нейтральность, дикционная неразборчивость, интонационная монотонность, так скажем. И микрофоны, которые так популярны сегодня, они не только не спасают, но и ухудшают положение дел на театре и ведут к потере звукового посыла.
Ага.
Это связано в том числе с транспортированием артистами, кстати, бытовой манерой речи со съемочных площадок телевизионных фильмов. Пространство драматической сцены – это уже совсем другой посыл, это другая направленность звуковая. Но вот здесь вот у нас происходит смешение.
Слушайте, ну, по крайней мере, в нашем театре, например, я не видела, чтобы актеры использовали микрофоны. Мне кажется, это что-то такое современное и веяние уж совсем современного искусства. Видимо,
ну,
в Москве
не знаю,
это
в Москве это очень много. Практически сейчас каждый третий театр пользуется микрофонами.
Это с чем связано? С тем, что просто театры расширяются, и людям не слышно, о чем говорят актеры?
Нет,
или это просто театры такая культура?
В театры остались в тех же форматах, в тех же масштабах. Это связано и с культурой, это связано, опять-таки, да, и с речью актера. Его хотят подзвучать немножечко, да, потому что не слышно, в последнем ряду не слышно, потому что голоса не те. Но вот мы сейчас с вами поговорим поподробнее, вы поймете, почему все-таки дают актеру такой вот костыль, да, мы говорим, микрофон.
Давайте, да, вернемся.
Вторая проблема – это театрально-эстетическая проблема. Дело в том, что драматургия новой волны сознательно отказывается от действия как пружина развития конфликта. Это снижает энергию сценического слова и ведет к речевой инертности актера, к утрате действенного посыла произносимого текста.
Так, если можно немножечко попроще здесь, что происходит на сцене?
На сцене актер может действовать словом, говорим мы, а может просто говорить текст. Угу. И за этим не стоит никакого внутреннего действия. Ну, внутреннее действие какое может быть, например? Я уговариваю, я уязвляю,
угу.
Я отрицаю. Или я просто декламирую текст. Сегодня эстетика движется, ну и даже пришла во многом уже, к тому, что актер просто декламирует текст со сцены. Отсюда следует, что режиссеры, пытаясь подобрать новые ключи к современным текстам, с сомнением относятся к классическим приемам действенного анализа, размывая и обесценивая законы сценической игры, установленные Константином Сергеевичем Станиславским.
То есть, грубо говоря, актеры не взаимодействуют между собой,
правильно.
Нет действия на сцене, они просто стоят и со сцены, ну, грубо говоря, рассказывают свой монолог в зал.
Да, да, и это такая эстетика, и что, это хорошо, вот это наша данность, но в этой данности страдает речевая действенность. Правильно вы все сказали. Здорово, что мы понимаем друг друга.
Да, просто мне кажется, что если ты пытаешься донести речь, донести смысл своей речи, скажем так, да, до зрителя непосредственно, когда ты к нему обращаешься, ведь речь, наоборот, должна быть более эмоциональной, более доходчивой, более цепляющей, если уж ты обращаешься непосредственно, ну, вот к каждому человеку, который сидит в зале, а не к своему партнеру по сцене, там, бросая ему какую-то реплику.
Ну, вот это надо действительно обращаться, понимаете?
Ага.
А не делать вид, что я обращаюсь. Вот здесь вот такие вот нюансы, да. Тонкости уже театральной техники.
Ага, ну то есть
артиста.
Тут уж получается разные жанры и разные ситуации, которые
конечно, еще смотря какие задачи ставит перед актером режиссер.
Я прям сразу представляю актера, который смотрит куда-то вдаль и вроде бы никого не замечает и как будто бы рассказывает свои мысли. Я вот правильно, да, представляю эту ситуацию?
Это как вариант.
Угу.
А может смотреть прямо зрителям в глаза, а зритель ничего не слышит, не чувствует, не то чтобы не слышит физически, а не слышит, что стоит за текстом. Понимаете?
Да, но получается, речь отражает, это прямое отражение актерского мастерства человека. Если человек не вкладывает эмоции, то, ну, вот, собственно, неубедительно и получается.
Да, и получается неубедительно, но для того, чтобы было убедительно, плюс необходима еще техника.
Ага.
Техника, этот фитнес, речевой фитнес, вот, как раз к технике артиста. И третья проблема, вот прям коротко, это театрально-педагогическая проблема. Она связана с тем, что в театральные вузы страны, к нам, по крайней мере, при наборе, мы столкнулись с потоком абитуриентов, природно одаренных, но страдающих речевыми нарушениями.
Это из области обследования логопеда? Ну, то есть люди не выговаривают звуки или есть какие-то другие, менее заметные обывателю, но заметные для вас речевые нарушения?
Это и каша во рту, правильно вы сказали. Это и звуки, это и жиденькие голоса, это аритмия,
угу.
Когда человек говорит не речево неритмично, да, угу. Не может длинно сложить. Но это очень много разных там тонкостей. Если хотите, я поподробнее расскажу.
Да, да, я бы с удовольствием, конечно. Давайте прямо с первой проблемы и начнем тогда.
Ну хорошо, проблема социокультурная. Вот она подразделяется на внешние и внутренние причины. Почему сегодня наши дети говорят не так, как, допустим, еще мы говорили, ну, по крайней мере, я в мое время не было таких уж больших проблем с речью среди моих сверстников. Это и неблагоприятное течение внутриутробного развития, родовые и послеродовые травмы и кесарево сечение. Понимаете, мозг ребенка, он начинает развиваться еще в утробе матери, и он должен созреть, чтобы быть способным совершить важные движения и повороты, сообщить о своей готовности «мама, я готов появиться на свет». И если весь этот мозговой ансамбль не будет сыгран к моменту начала родов, неизбежна уже родовая травма.
Угу.
И нейропсихологи утверждают, что в современном мире с родовыми травмами рождается около 60-70% детской популяции.
Ну, то есть они, может быть, и не очевидны, эти родовые травмы, они не критические для здоровья и для развития, но в целом...
Но уже там произошел первый сбой. Обилие мышечных дистоний, также влияет на искажение артикуляционных процессов. Все чаще встречается искажение порога слуховой чувствительности. Вот почему у подростков и молодежи наблюдается страсть к шуму, когда они втыкают наушники и очень громко там слушают музыку. И в то же время это помогает им вытеснять рефлексию.
Давайте вот здесь поподробнее и попроще, что вы имеете в виду?
Ну, они включили наушники, пошли, забылись, отключились от всего постороннего, от своих переживаний, от того, что их тяготит.
А как это с дикцией связано?
А это не связано с дикцией. Это как имеется в виду как плюс, так и минус.
Им так
проще, они воткнули в уши музыку и пошли. То, что это очень громко, ну, это уже влияет на слух. Следующая причина, уже к внешним причинам перехожу, это сенсорный голод. Сенсорный голод – это значит отсутствие достаточного количества движений в детстве. Вот когда я росла и была маленькая, мы все время играли в жмурки, в вышибалы, даже в лапту мне еще удалось поиграть. В классике скакали и в резиночку прыгали на переменах. Вот эти игры, они являются, вот эта вот вся подвижность в детстве, да, она является естественной компенсацией неблагоприятных психических процессов, и в том числе речевых. Потому что эти игры активизируют межполушарное взаимодействие и воспитывают наш детектор ошибок. Так, я прыгаю, я ошибся, комбинацию сделал, спрыгнул не так. Ага, я перепрыгиваю. Опять не так. Опять перепрыгиваю. И 125 раз я перепрыгиваю. И этим самым я воспитываю свою речь.
Не очень понимаю, как я воспитываю свою речь.
Ну вот смотрите, я говорю, движение – это речь.
Ага.
Я прыгаю в классике. Мне нужно вот не наступить и ни на какую там полосочку, да? Только вот в квадратик попасть. Если я прыгнула неправильно, я снова буду перепрыгивать. И сколько раз я буду перепрыгивать, столько раз там в моей голове будут отрабатываться маршруты, восстанавливаться нейронные связи, которые мне помогают потом говорить правильно и чисто.
Ага, ничего
понимаете?
Себе. Слушайте, но ведь в последнее время, мне кажется, очень популярны детские там различные психологи, тренеры и так далее. И современных мамочек прям ведь заставляют с самого раннего возраста с детьми заниматься там пальчиковой гимнастикой, вот эта вот мелкая моторика, которая тоже должна, по идее, влиять на речь, какие-то упражнения совершать. Это ведь очень
развито. Ну, конечно, Наталья, ну как этот объем работы может сравниться, вот если мама села, она там с ним позаниматься, не села. Нейропсихолог, может ли мама заплатить за нейропсихолога или не может? Может. Или час ребенок прыгает на скакалке, или бегает там вокруг дома, играет в казаки-разбойники. Это несопоставимый объем.
Ну да.
Вот, к сожалению.
Современные дети, получается, все чаще сидят перед компьютером, заменяют этим какую-то двигательную активность, и как раз-таки из-за этого
абсолютно
все эти нейронные связи не восстанавливаются, не формируются.
Да, и не формируются, и не восстанавливаются. Да, это действительно власть компьютерной субкультуры, когда наши дети сидят в гаджете, они просто, во-первых, сидят, во-вторых, они еще и вот так вот фрагментарно смотрят на экран. И дефицит общения. Когда ребенок учится говорить, очень важно с ним общаться в это время. Если в этот момент с ребенком разговаривают мало, то нейрофизиологические процессы определенные, они, если должны уходить в левое полушарие, то при малом общении они уходят в правое полушарие. И таким образом развивается и закрепляется асимметрия мозга. То есть начинаются уже здесь, то есть не начинаются, а продолжаются сбои в генетически заданном сценарии работы мозга.
Слушайте, насколько важно правильно с ребенком разговаривать? Просто я очень часто слышу, когда, ну, честно говоря, и там у меня в семье такое встречается, когда ребенку говорят, там, пойдем куб-куб, топ-топики надевай, там, или еще какие-то такие вещи, ну, несуществующие слова для него произносят, или там как-то сюсюкаются, неправильно произносят звуки. Я всегда жутко от этого начинаю злиться и говорю, что нужно произносить все слова так же, как вы, когда вы разговариваете со мной, например. Вы же не говорите, там, один надевай топ-топики свои босоножечки, да, и вы говорите, иди обувайся. Почему с ребенком нужно говорить как-то иначе? Мне говорят, ну, ребенку же проще выговорить там топ-топ или ням-ням, нежели там сказать обувь или там ботинок. В целом, так формируется взаимодействие, просто для того, чтобы родители с ребенком друг друга понимали. Вот вы как относитесь вообще
вот
к этой
вы знаете,
ситуации?
Это очень правильный вопрос. Это, ну, например, я так думаю, если конкретно вот говорить о том, что вы сейчас говорите, конечно, нельзя коверкать слова, потому что эта зеркальность речи срабатывает. Ребенок точно так же, он слышит, он перенимает ваш исковерканный звук, интерпретацию вашего звука, и потом ее реализует. Ну, если вы не хотите говорить ребенку сложное по географии, да, по архитектуре слово, говорите ему ням-ням, но говорите это чисто. Угу. Здесь как бы нет такого жесткого, мне кажется, ограничения. Ну, подрастает ребенок, да, нужно развивать. Потому что хочу сказать, что чрезмерно раннее обучение детей счету, буквам, чтению, иностранным языкам тоже приводит к раннему созреванию подкорковых систем мозга, и это не очень хорошо. Потому что, усваивая искусственно объемную информацию, они угнетают своим гиперактивным развитием другие структуры мозга, особенно те, которые в этот момент отвечают за активный процесс роста. И данное обстоятельство, опять-таки, приводит к губительному дисбалансу, к задержке запуска того же самого межполушарного взаимодействия.
Слишком раннее обучение счету, буквам и иностранным языкам, это во сколько лет нужно ребенка начинать учить, чтобы, ну, это оказалось слишком рано? Там, с 2 лет, когда ребенка начинают азбукой тюкать? Или, ну, если там ребенку к школьному возрасту, например, начинают все это преподавать, это нормально?
Вот надо, да. Я думаю, что уже к школьному возрасту, когда они набегались, они даже еще не набегались, они в школьном возрасте еще хотят бегать, прыгать и так далее. Но сегодня уже и в 2 года, и в 3 года пытаются с детьми заниматься развитием,
да?
французских, да, немецких, иностранных, в общем, всех языков.
Угу. Ну, я, кстати говоря, первый раз это об этом слышу. Наоборот же хочется, чтобы ребенок раньше начал. Кажется, что если он раньше начнет обучаться, значит, быстрее и качественнее разовьется, и значит, что все наоборот у него будет лучше. Получается, что это все-таки мешает естественному развитию мозга, грубо говоря.
Да, говорят, знаете, нейропсихологи, отстаньте от детей.
Угу.
Пускай. Они должны бегать, прыгать и играть. Сейчас им положено по возрасту бегать, прыгать и играть. Очень дозированно им интеллектуальную информацию давайте, иначе это будет задерживать их рост, и те структуры мозга, которые отвечают за движение, начинают угнетать структуры мозга, отвечающие... То есть структуры мозга, отвечающие за интеллект, начинают угнетать структуры мозга, отвечающие за движение. А если они угнетают эти структуры, тогда и наша речевая компетентность начинает задерживаться.
Угу. Ну и возникают всякие проблемы с речью, вроде там невыговариваемых звуков и так далее. Вот, кстати, некоторые родители говорят о том, что ребенка, например, не нужно отдавать к логопеду или каким-то преподавателям, которые будут поправлять речь, что это ведь естественный процесс, и ребенок должен сам всему научиться. Что, ну и что он в 10 лет не выговаривает букву «Р», к примеру, да, или у него отсутствуют шипящие. Ну, нормально, ничего страшного, сам как-нибудь научиться. Есть какие-то, я не знаю, рекомендации, что все-таки нужно заниматься человеком?
Нет, конечно, нужен запрос извне.
Угу.
Если запроса извне не будет, то вряд ли ребенок сам чему-то научится, у него прорежется слух, он сам себя услышит. Он, если он сам себя не слышит, значит, он растет в той среде, которая не провоцирует его услышать
угу.
самого себя.
У меня мама логопед, и она говорит, что очень часто встречаются ситуации, когда к ней приводят ребенка, она исправляет ему речь, исправляет достаточно сильно, то есть там ставит несколько звуков, например, да, ему. И потом, когда приглашает родителя на итоговое как бы открытое mm-hmm. занятие, говорит, ну вот вы видите, он там научился выговаривать «Р», «Л», там шипящие у него встали на место. Родители говорят, а что, как-то иначе было?
Mm-hmm.
Ну, вроде как-то, ну, нормально, так и было вроде бы. Ну, то есть родители, если родители этого не замечают, понятно, что ребенок, значит, тоже не осознает, что есть какая-то проблема, и что, в принципе, надо что-то исправлять.
Получается. Видите, если родитель не услышал разницу, это говорит о его уровне речевого слуха.
Mm-hmm.
Понимаете? Это повезло, что этого ребенка этот родитель привел к логопеду.
Ну да, просто в садике был логопед, и логопед, обследуя, понял, что надо с этим ребенком как-то заниматься. А вообще есть какая-то связь, может быть, генетическая в развитии речи? Вот если родители плохо разговаривают, есть шанс у ребенка разговаривать хорошо?
Ну, шанс у него, конечно, есть. Шанс есть всегда, но для этого нужна как раз-таки, опять говорю, помощь извне, помощь специалиста. Или, если повезет, он помещается в какую-то среду, в которой хорошо говорят. Или он много слушает аудиозаписи, в которых хорошо актеры читают. Вот есть такой сайт в интернете, как это называется, сказки, в общем, ру. И я мать троих детей, я своим детям ставлю эти сказки на ночь. И примерно через 2/3 я соглашаюсь сама с собой, что вот эту сказку мой ребенок будет слушать, потому что меня удовлетворяет речь актера, который эту сказку читает. И я даже написала на этот сайт, какое большое у вас разнообразие разных сказок. И как жаль, что не все актеры читают правильно, что читают актеры с говором, нелогичные какие-то есть у них фрагменты текстовые. Мне сказали, да-да-да, спасибо большое, это очень важно, но денег у нас нет на то, чтобы это дело поправить.
Нелогичные моменты вы имеете в виду интонационно? Просто выделяют не те
фрагменты
речи?
Да. Интонационно там не ведут мысль, обрывают мысль или мыслят по слову. Ну, всякие там разные нюансы. Это вообще очень сложно, логика речи, с этим разобраться. Ну, в общем, я говорю, что да, вот это второсортный аудиоконтент. И им сейчас кишит интернет. И то, что вы ставите своему ребенку сказку какую-то элементарно, он это очень все наматывает на свой слух. Поэтому ставьте качественные аудиозаписи.
Ну или дети у нас ведь сейчас вот буквально там с 1.5 лет умеют заходить на различные видеохостинги, там находить, там, я не знаю, мультики, а кто постарше, видео с такими же ровесниками, которые вряд ли разговаривают правильно и у которых речь чистая, ведь дети на них ориентируются. Это же кумиры молодежи. Если этот кумир разговаривает, мягко говоря, нечисто, значит, и ребенок будет стараться ему подражать и говорить так же для того, чтобы быть таким же крутым, я не знаю.
Конечно, конечно. И поэтому, когда я захожу в комнату и говорю, боже мой, Юра, что ты смотришь? Давай какие-нибудь, ну, погоди, тебе поставим. Мама, нет! Я хочу Спенч Боба!
Ну да, тяжело, конечно, с этим разобраться. Но в целом, получается, для того, чтобы ребенок хорошо разговаривал, в первую очередь над собой нужно работать родителям, потому что какая среда, так ребенок и будет развиваться.
Ну да, начни с себя, называется. Ну и вообще самое главное, что на самом деле это беда поправимая.
Угу.
И нейропсихологи говорят, что любая текущая вредность, она все равно слабее, чем генетически заложенный фундамент, который я имею в виду самой эволюцией, отстроенный самой эволюцией. И любого человека можно дотянуть до его максимального генетически заложенного идеала, но только именно личного, потому что потолок у всех разный.
А кто этим должен заниматься, кто может тянуть?
Ну, прежде всего, это программы нейропсихологов, логопедов. И мы у нас в театральной школе потихонечку у них все это перенимаем, изучаем, разбираемся. Разбираемся не просто в упражнениях, а в механизме работы этих упражнений. И на нашу театральную методику это все принимаем.
Угу.
Вплетаем как в косичку, ленточку.
Давайте поподробнее, наверное, о последней проблеме как раз-таки вот театрального образования или вообще того, что происходит в театре с актерами. Почему у них-то с речью все плохо?
Ну, мы поделим эту проблему на две подпроблемы. Вот что происходит у нас в театре и какие сложности у нас потом у педагогов возникают в итоге, да, на нашем поприще. Вот в силу любой эволюции на смену современной театральной эстетики приходит какая-то ультрасовременная. То, что было современно вчера, сегодня это уже не современно. И сегодня с приходом экспериментальных форм стали меняться и актерская техника, и способ существования актера на сцене. Актер сегодня не стоит на пьедестале. Он изначально находится вот уже на одной ступени со зрителем. Даже, может быть, это чисто географически вы замечали. Вы приходите в театр, и не всегда в театре есть вот этот вот подъем, где актеры находятся над зрителем, да, чуть-чуть. Он сегодня уже может вступать в открытый диалог со зрителем. Если раньше все строго работали за четвертой стеной, то сегодня эту четвертую стену встретишь редко. Он не вживается в роль, я имею в виду актер, а скорее посредством образа играет самого себя.
Угу.
Или, например, маску современного человека. То есть раньше такой Гамлет, Гамлет, Гамлет. Теперь Гамлет — это я.
Угу.
Ну, понимаете, да?
Да, но это, наверное, разница актерских школ просто, да?
Это эстетика. Это не школа, это эстетика. Что, вот, а эстетику задает время. Или актер часто просто становится функцией, он транслирует текст, читает текст, как бы начитывает, декламирует. Его позиция нулевая. И влияние на такой способ существования оказал приход драматургии новой волны, в которой присутствует идея бессмысленности копировать реальность и искать иные способы соотнесения с этой реальностью.
Угу. Если можно на примере вот этот момент объяснить как-то.
Ну, например, раньше в театре Станиславского приходил зритель, допустим, когда еще был жив Станиславский, смотрел спектакль. Боже мой, как в жизни.
Угу.
Потом в театре Фросса это совершенно другая эстетика. Когда вот этот вот шептальный реализм, когда они плели кружева речевые, приходил зритель, говорил: «Батюшки мои, как в жизни! Мы просто подсматриваем за их жизнью». То сегодня этого эффекта не произойдет. Не будет вот этого вот
подглядывания
в замочную скважину. Другая эстетика. Он выходит, пробивает вот эту четвертую стену и разговаривает, обращается прямо к зрителю впрямую или косвенно. Так вот, эти тенденции, они способствуют появлению особой и речевой эстетики, как вы понимаете, обнаруживающей дистанцию актера по отношению к тексту. Вот, то есть вот я не конкретно действую словом, а я отстраняюсь от этого текста и иначе совершенно с ним работаю. И в таком декламационном формате сценическая речь утрачивает действенную основу. А действенная основа — это энергия. А энергия — это артикуляция. А артикуляция — это разборчивость. И актер находится в таком уже очень уязвимом положении. А режиссеры, пытаясь подобрать какие-то новые ключи к современным, да и к классическим текстам, сомнением относятся к приемам сценической игры, установленных еще Станиславским. Они пытаются найти что-то новое. Но, как говорит Лев Абрамович Додин, что сложности 21 века, они не только отменяют законов сценической игры, установленных Станиславским, но и усложняют, расширяют и углубляют их. Вот, но это уже такие наши вот театральные действительно дела, и мы с этим...
То есть, грубо говоря, актер, попадая там, понимая, что сегодняшняя современная театральная эстетика, она вот такая, он, в принципе, и не видит смысла для того, чтобы активно развивать свою сценическую речь, артикуляцию, дикцию и так далее. Потому что, ну зачем, если ему нужно обратиться к зрителю на... повседневном бытовом языке этого зрителя, который вряд ли высок, так вот скажем.
Ну, может быть, и такая происходит иллюзия. Ну, я думаю, что не все актеры осознают, какая сегодня в точности речевая эстетика есть, но если даже они осознают, если даже они считают, что, ну, вот так вот я поговорю, немножечко двигая губами, как бы так чуть-чуть, и я буду понятлив, доходчив и интересен зрителю, они ошибаются. И все это проверяется чем? Наличием зрительных, заполненных зрительных мест в зале.
Угу. То есть на подобные современные пьесы, на подобных современных актеров меньше ходят объективно?
Ну, вы знаете, это субъективно. Можно сидеть, это тоже зависит от поколения, так скажем. Тут очень тоже еще с восприятием такие тонкие моменты. Есть у нас в Санкт-Петербурге театр, МДТ-театр Европы, в котором режиссером работает Лев Абрамович Додин, а педагог по сценической речи у них Валерий Николаевич Галиндеев. Так вот, он мне рассказывал такую историю. На спектакль по Достоевскому «Бесы», по-моему, Пришел к нему студент, потому что Валерий Николаевич еще и преподает в РГИСИ. Пришел к нему студент и говорит: Валерий Николаевич, после спектакля, вот какая-то была сцена, что в левом портале стояли актеры, ну, такого старшего возраста, это уже заслуженные артисты. Я представляю, как у них там они прекрасно говорят и действуют словом. А вот в правом портале стояла молодежь, ну, моего возраста, ребята, которые вот выпустились, да, чуть-чуть угу. постарше меня. И вот Валерий Николаевич, то, что говорили в левом портале, я ничего не понимал. А вот в правом портале своих я понимал хорошо. Понимаете? И вот здесь вот такая вот субъективность восприятия. Может быть, свой понимает своего. Ага. Нам понять, что они говорят, уже сложно, потому что мы настроены на другую речевую архитектонику, так скажем.
А так, может быть, следует в таком случае как-то менять и подстраивать программу обучения сценической речи под современные реалии? Или вы считаете, что все-таки классическая школа должна быть выдержана, это база, а от нее уже нужно отталкиваться?
Абсолютно, потому что бубнить и бубнить можно и научиться бубнить. А если ему придется играть Отелло, Амедею, как, с каким там бубнением, с какой речевой техникой актер справится с этой задачей? И на самом деле сейчас встает все больше вопрос о необходимости речевых тренировок и разминок перед спектаклями. Угу. Но не все театры могут себе позволить педагога по сценической речи. Ну, потому что не могут себе позволить. А некоторые не считают нужным. Но режиссеры-слухачи очень сетуют на то, что их актеры не дают им, как режиссерам, в речевом плане, да, не дают этих возможностей развернуть речевую картину в том масштабе, в каком они бы ее хотели видеть.
Угу.
Понимаете?
Да.
И некоторые режиссеры сами вынуждены делать речевые разминки перед спектаклем, как, например, наш санкт-петербургский режиссер Спивак. Он говорит им все время: у тебя расплывчатое слово, тверже губы. И сетует на то, что распространилась мода среди актеров пользоваться вялостью губ как краской. Угу. Это как бы модно. И с этим он очень борется. Да.
Но в целом, получается, ребята, которые приходят просто обучаться, у них уже есть какие-то проблемы, которые вам приходится в течение обучения исправлять.
Да, и вот это вот уже как раз вы переходите к проблеме театрально-педагогической. Среди продиагностированных в 2018 году театральным логопедом Мариной Сергеевной Новиковой потока первокурсников у нас в ГИТИСе с нормой произношения не оказалось ни одного. Это она нам объявила на внутривузовской конференции, которая называлась «Дикция». Она сказала, что на один курс приходится от 2 до 3 студентов с показателем норма. И представляете, как в этом, как с этим приходится справляться педагогам?
Я, конечно, вот этот анекдот очень старый вспомнила про то, что как ты устроилась на телевидении, у тебя что там, блат? Нет, сестла.
Люди
идут в актеры, имея проблемы с произношением, да, и не пытаясь их исправить еще до того, как поступили. А может быть, они считают, что это их фишка. Может быть, там, я не знаю, не выговаривая букву «Р», они считают, что у них французский говор. И это даже интересно.
Ну, и пусть они так считают.
Но где-нибудь в другом месте, да?
Вот еще нужно отметить, что эта проблема, как педагогическая, она усугубляется расширением числа студентов на курсе. Ну вот, к примеру, в ГИТИСе на актерском факультете в мастерской Петрова в 1954 году набор составил 23 человека. И это еще тогда считалось очень много. В 2018 году, вот, например, в мастерской Яшина у нас в ГИТИСе набор составил 37 человек. Вот есть 23 человека и 37. Разница есть? Как с таким количеством студентов, да еще и у каждого какие-то речевые недостатки, педагогу успеть справиться? Да еще и в ходе оптимизации образовательного процесса мы потеряли часть педагогических часов, отведенных нам, как педагогам, на посещение занятий по актерскому мастерству. Мы должны сидеть, смотреть, как они выпускают спектакль, выписывать речевые замечания студентам, отрабатывать с ними эти замечания, потому что самому студенту весьма сложно перенести навыки из одной дисциплины в другую. И часто получается, вот на речи я буду правильно говорить, на движении я буду правильно двигаться, а на актерском мастерстве я играю хорошо, но плохо двигаюсь и плохо говорю.
Ага.
Но сам этого не замечаю. Понимаете? Так вот этот вот, этот мостик нужно помочь студенту туда пройти. Сказать, вот здесь мы это делаем для того, чтобы ты вот здесь вот звучал. А когда он перед собой ставит какую-то там актерскую, творческую задачу, ему очень сложно контролировать другие внешние свои технические моменты. Поэтому педагог должен быть все время рядом вот на этом пути переноса. Иначе, получается, каждый баландается в своей кастрюле.
Но заниматься нужно с каждым студентом отдельно. Или все-таки какие-то групповые занятия, ну, вот по технике речи там, например, могут помочь?
Так нет, обязательно и групповые, и индивидуальные. Как говорит Валерий Николаевич Галиндеев, наш педагог, да, доктор искусствоведения, ничего не получится изолированным, в изолированной тренировке. Все только что-то может получиться в группе. Но и в индивидуальных занятиях тоже есть разные ходы. Вот, например, Валерий Николаевич пишет о том, что он... Вот мы берем, например, парные индивидуальные занятия. И он для себя вывел эффективную формулу следующего порядка. Он не берет на парные индивидуальные занятия студентов с одинаковыми речевыми недостатками. Но сейчас он уже техникой не занимается, но когда он этим занимался, техникой, он не брал на индивидуальные занятия студентов с одинаковыми речевыми недостатками. Брал с разными недостатками. И говорил, вот Аня, посмотри, как Оля хорошо открывает рот. Оля, послушай, как Аня лавирует шипящими. Неужели у тебя не разыгрался аппетит к ее шипящим? С другой стороны, есть, конечно, опасность, что они...
Подерутся, да?
Нет, друг у друга возьмут недостатки.
Ага.
Недостоинства, а недостатки. Но здесь как раз педагог и нужен для того, чтобы все время следить. Все время стоп-стоп-стоп, или вот-вот-вот, давай-давай.
Угу. Так как решить-то эту проблему вот с образованием актеров?
Ну вот, знаете, как решить? Очень сложно решить, так и решаем. Крутимся, как ужи на сковородке. Сейчас у нас 22,5 минуты на драматических актеров для того, чтобы с ними... Вот в неделю 22,5 минутки для того, чтобы с ними позаниматься индивидуально.
Ага.
Поэтому и... читаем, изучаем, что-то у логопедов берем. Педагоги нашей кафедры выпустили, пошли учиться, кстати, на логопедические курсы. Я вот написала диссертацию, в которой научную основу составляет методика нейропсихологов. Понимаете? И все время нам приходится находиться в постоянном, безустанном поиске для того, чтобы наши речевые занятия были более действенны и эффективны.
Угу. Вы рассказываете о том, насколько это вообще в целом сложно поставить речь человеку, да, грубо говоря, что это огромный труд, что этим нужно заниматься все время, да, пусть он актер, да, но ведь эти речевые навыки актерские он ведь наверняка и в жизнь тоже перенесет, если он уже научился говорить красиво и артикулировать, он же вряд ли в жизни будет там бубнить или шепелявить. Он, скорее всего, и в обществе будет себя более, так скажем, ну, развязно вести, да, наверное, более уверенно, скажем так, потому что он умеет правильно выразить свою мысль. Сейчас огромное количество в социальных сетях, там еще где-то я встречаю различных тренеров, которые обещают поставить тебе речь буквально там за 3 занятия, за 4, за 5, и сделать так, что ты будешь чувствовать себя уверенно и там при устройстве на работу, и при попытке презентации себя, да, что вот ты будешь артикулировать так, и ты будешь настолько убедителен, что там потенциальный работодатель сразу захочет взять тебя на работу. Или к нам иногда приходят студенты, практиканты, говорят, а поставьте мне речь. И вот вообще, на ваш взгляд, можно человеку быстро и качественно поставить речь? Или это все-таки огромная работа, которой нужно заниматься несколько лет с профессиональными педагогами и не надеяться на то, что там за, я не знаю, 5 часов в неделю, 2 недели тебе из тебя сделают супер-классного специалиста, и ты сможешь презентовать себя вообще на любой площадке?
Слушайте, ну за 2-3 занятия я хочу к такому педагогу попасть, конечно. Наверное, это какая-то сказка. На самом деле, за несколько занятий можно дать студенту, да, там, человеку, который желает этому научиться, дать инструменты для развития, которыми он сможет пользоваться затем там, в течение нескольких лет,
ага,
пока его речь не достигнет автоматизма. ну вот какие-то там его звуки не автоматизируются, пока он, в общем, не наберет необходимый ему уровень. А вот так вот, чтобы научить раз и навсегда, этого не бывает. Это как в движении, как балерина все время растягивается на шпагат для того, чтобы быть в форме, да. И так и актер, речь – это тот же самый фитнес, это то же самое движение. Необходимо каждый день быть в тренинге. Угу. Иначе то, что ты наработал, ты все это потеряешь. Вот даже актер приходит после двухмесячного отпуска в театр. Всегда это чувствуется, что артикуляционный аппарат задремал, да, что там хочется что-то там размять. И перед каждым спектаклем, более того, профессиональные актеры делают артикуляционную разминку, голосовую раззвучку, дыхательную разминку. Угу. Из этого никак. Это реальный постоянный фитнес, поддержка своей речевой формы.
Нельзя научиться раз и навсегда. Вот как хирурги говорят, что они стерильны и в жизни вне больницы тоже, потому что работа у них такая. Так и здесь нельзя разговаривать все время правильно, нужно все время поддерживать в себе этот навык.
Конечно, конечно. Может быть, знаете, кому-то дано от Бога. И не нужно никаких, генетически там все правильно сложилось, и не нужно никаких разминок, ничего. Но, как правило, таких людей... не знаю. Сегодня очень мало.
Потому что среда такая, насколько я понимаю.
И все факторы, которые я вам перечислила, все они, понимаете, все против нас.
Но у вас успешно получается с этими факторами бороться и исправлять, насколько я понимаю, воспитывая профессиональных актеров. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам за эту беседу. Очень рада была с вами познакомиться. В гостях у нас сегодня, я напомню, была Елена Двизова, педагог сценической речи ГИТИСа. Очень рада была с вами познакомиться. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо за приглашение. Очень рада, Наталья.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.
Утро хорошего дня.